Привет, друзья! В эфире подкасты, пропитанные спортом. Самые честные ответы на вопросы про любительский и профессиональный спорт. С вами, как всегда, Ирина Зайцева, тренер-основатель проекта по плаванию «Жажда воды». И сегодня у нас в гостях Александра Едыкина. Помимо того, что Саша психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, она еще и пробежала полумарафон и за полгода прошла путь от «вообще совсем не умею плавать» до «переплыть Босфор». Саша работает с самыми обычными людьми о стрессах, личных смыслах и вдохновляющих целях, а также работает со спортсменами, в том числе и параатлетами. Сегодня мы поговорим про цели, мотивацию, какие могут быть трудности на пути к цели и о многом другом, конечно же, с привязкой к спорту. Саша, привет!
Привет, Ира!
Расскажи, пожалуйста, немножко о твоем спорте. Я знаю твою историю с Босфором, и, в общем-то, она немножко безумная, поэтому вот расскажи ее, пожалуйста.
Ну да, это очень эпичная история с Босфором. Я покупала слот, когда еще не умела плавать, и это было в январе, в начале января. Первый раз пришла в бассейн в конце февраля, я не могла проплыть 25 метров от бортика до бортика. Я вставала на кафель, потому что мне было страшно. Это было реально эпично. И, получается, за полгода, ну вот до июля месяца, даже меньше, чем за полгода по факту, я подготовилась, я научилась плавать, я переплыла Босфор, и это была такая моя история про вообще не про спорт и вообще не про плавание, она была про такие свои ограничения, в которые в голове. Я решила проверить, они реально только в голове или все-таки... Нет, оказалось, да, только в голове. Но тем более понятно, что я знала, что есть люди, которые там переплывают Босфоры, не только профессиональные пловцы. Вот. Вот такая моя история.
То есть это, короче, был личный челлендж, и ты уложилась в лимит, или там вот прям впритык было?
О, у меня было легендарное просто время. Там контрольное время 2 часа. У меня было 1:59:55, при том, что время вот самого заплыва, оно вообще, ну, не чувствуется. То есть я еще пролетела финиш, там очень сложная система течений, и поэтому я пролетела финиш, мне пришлось делать крюк и возвращаться, но так как я кайфовала просто максимально, и там запрещены часы, я не знала, сколько времени, я плыла брасом. А у меня очень медленный брас, ну, то есть я просто такая: о, какой красивый Стамбул, какой классный Босфор, такая, класс. Потом я вылезаю, спрашиваю, сколько времени у тренера, который стоит с каменным лицом.
Это Дима Егоров.
Да, это Дима Егоров. Вот, и оказывается, что время там уже час, мы стартовали в 11, но время там индивидуально рассчитывается, потому что у каждого свой чип, и я такая думаю: ну все, я не попала, не уложилась, расстроена, стою с этим полотенцем финишера, вся обгоревшая, и смотрю списки табло, они очень долго меняются, потому что там разные возрастные группы, и в конце я вижу вот это вот свой номер и вот это эпичное время. Это было, конечно, крутой момент. Я такая: да ладно, да.
Да-да-да, я помню, это какой был? 2017 год, кажется.
Да, это 2 года назад было.
Потому что я тоже как раз в 2017-м ездила. И вот...
Да, мы вместе плыли, да. Я помню,
мы такие: сколько, Саша? 1:59:56. Мы такие:
да, это удивительно, конечно, так уложиться без времени, но прикольно. У меня был вопрос, в общем-то, интересно, что в самом начале, когда я только ставила эту цель, у меня был вообще вопрос, конечно, переплыву я или нет, смогу или нет, а вот уже под самый старт вопрос был: уложусь во время или не уложусь в контрольное время.
А сколько раз в неделю ты тренировалась?
Слушай, по-разному, по-честному, если так говорить, то, ну, где-то 3-4, иногда 2. То есть у меня получилось так, что у меня было 1 или 2 тренировки в группе с Димой как раз. Дима, я помню, когда вот я пришла на первое занятие в конце февраля, он такой: в июле у тебя Босфор, да, Саша? А что ты в мае не пришла? Я такая: ну, что тут ответишь? Вот, и потом у меня было 1 или 2 самостоятельных тренировки, причем это было, ну, такое, достаточно была сильная нагрузка, я вообще никогда не плавала особо до этого, то есть я очень сильно переохлаждалась, потому что я медленно плавала, особенно поначалу, У меня там были постоянно вот эти сопли, аллергии на хлорку. Я еле-еле нашла нехлорированный бассейн в Питере. В Питере я готовилась тогда, жила. Там еще было куча в жизни каких-то событий, которые накладываются. Но вот у меня Босфор был такой просто несгибаемый цель, что вот я полгода своей жизни готова положить на то, чтобы дойти, вот чтобы что-то себе прям доказать, чтобы что я могу, чтобы смочь. И это было очень сильной вдохновляющей целью. Я после Босфора, в общем-то, и начала работать про такие сильные вдохновляющие цели, где тебе уже не нужна мотивация, не нужно себя подпинывать, потому что тебе реально туда хочется.
То есть это такое было больше про подвинуть границы, да, такого собственного «могу».
Ну да, абсолютно точно. Это вообще не про плавание, я больше ни разу не была в бассейне с тех пор. Хотя теперь я круто там плаваю, ну вот я была недавно на море в Турции, как раз я поняла, что ну я очень уверенно себя чувствую там на глубине по сравнению с тем, что было раньше. Это была цель, которая вообще выбивалась из моей жизни. То есть вот есть моя жизнь, как она идет по там накатанным каким-то рельсам, по логичным каким-то событиям. И там не было места Босфору вообще никак, но вот мне стало очень надо. Причем это был такой интересный момент, когда я сидела на лекции Алины Микрюковой «Как переплыть Босфор». Я прям сижу, и там в какой-то момент там темная кофейня, проектор, переключается слайд, и там кадр снят вот как раз, как выходит спортсмены, атлеты на стартовый понтон. И у меня что-то щелкает, и я вижу себя, как я выхожу на этот понтон, и я тут же такая: «Воу-воу-воу, Саш, ты чё, алё, где ты?» Причем на тот момент у меня даже загранпаспорта не было, то есть я никогда не была за границей, это была моя первая заграница. Ну, в общем, это был такой, ну, во многих сферах выход за привычные модели.
Ну и раз уж мы заговорили про цели, давай, наверное, перейдем к вопросам, как говорится, по спортивному немножко делу. Понятно, что да, ты работаешь не только со спортсменами и с обычными людьми, но так или иначе. Мотивация и цели. Вот как грамотно поставить цель, составить план и как вот это вот все скомпоновать, чтобы не перегореть раньше времени, как ты правильно сказала в нашей переписке, пока составлял план.
Ну да, бывает такое, что люди пишут план и уже устают. Ну, уже ты смотришь, уже все устал. Здесь каких-то. Ну, здесь важно очень много факторов учесть. Ну, понятно, что со спортом немного полегче, потому что здесь обычно есть конкретные заплывы, которые закрывают многие вопросы, там, что есть конкретная дата. Хочешь, не хочешь, вот она есть. Ты либо участвуешь, либо не участвуешь. И ты всю программу подготовки строишь под этот старт. Круто работать с тренером, это правда очень важно, для того, чтобы просто тренер — это человек, который учитывает то, что ты просто не можешь учесть как спортсмен, например, циклы просто активности восстановления, понимание того, в каком ты состоянии, потому что изнутри обычно непонятно, в каком ты состоянии, особенно если ты любитель. Даже если с профессиональным прошлым спортивным, все равно это субъективно очень. Вот, и то есть вот это все, что нужно учитывать. Про цели, ну, это банально может звучить, но надо ставить цели, от которых прет. Вот ты прям думаешь об этом, и если чувствуешь, что вот энергия туда прям вот приливает, то это оно. И обычно про такие цели очень страшно. Ну, то есть, типа, не-не-не-не-не. Ну да, ну, может, не в этот раз. У меня была такая попытка слиться с Босфора. Вообще, я работала с коучем тогда, и я очень благодарна ему именно вот за этот опыт, потому что я бы не поставила, мне кажется, сама эту цель. Она была слишком большой, страшной и непонятной. Я пыталась, короче, такую сделать штуку, с собой договориться. Типа, я, короче, начну готовиться. В этом году я Волга-Свим проплаваю, переплыву. А в следующем, там, как пойдет, получится, уже подготовлюсь, буду про Босфор. Но учитывая, что плавание, там, это, в принципе, не особо моя история, которая мне нравится, там, прям вот, чтобы этим заниматься постоянно, я сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что я бы просто слила все. То есть и через 2 года Босфора бы не было, и Волга, скорее всего, я бы до нее тоже не дошла, потому что вот просто не хватило бы этого драйва на то, чтобы в все это преодолевать, ну, потому что много чего пришлось поменять в жизни.
То есть, получается, а кто предложил тебе именно Босфор, скажем так, для достижения твоих сторонних целей и раздвижения границ?
Мы просто когда с коучем работали, он говорит, слушай, ну вот прикольно, конечно, ты когда говоришь про Волгу, вот ты говоришь примерно типа Волга, Свим, прикольно, или там про какой-то свой проект, который у меня тогда был, да, вот про рабочую игру, ну вот это прикольно. Говорит, а что тебя драйвит, где энергия? Я такая, ну короче, Iron Man, и короче, вот, ну я не умею кататься на велике и не умею плавать, вот Босфор, и вот там у меня прям загоралось все, вот просто мы шли за этим откликом.
То есть нужно, в принципе, при вот то, о чем ты говоришь, когда выбираешь цель, ну, к примеру, взять несколько каких-то стартов, да, которые есть наметаны, если мы говорим про спорт, и посмотреть, где вот именно, где загорится.
Ну да, где есть вот этот вот внутренний такой, типа, блин, круто было бы туда. И, ну, наверное, еще надо понимать, что есть главные старты, есть неглавные старты, то есть есть старты, которым, например, там, можно по состоянию пренебречь, да, понимая, что у тебя там есть главный. И важно еще, вот, кстати, про планирование, то, что я не сделала в свое время, ну, хотя нет, сделала отчасти, закладывать себе пространство для маневра, потому что старты обычно планируются за достаточно длительное время, ну, в норме, то есть не вот тебе айда через месяц, а есть время для подготовки, и в жизни, ну, при этом есть еще жизнь, там приезжают иногда родственники, надо мыть полы, готовить еду, может что-то случиться, и вот чтобы к этому быть готовым, то есть мы не можем спланировать жизнь, и должно быть пространство для маневра. У меня было так, ну, то есть вот мне очень сильно помогла вообще, в принципе, умение планировать то, что я разбила на этапы то, что мне нужно сделать. Ну, там, туда входили там документы, это отдельная эпопея по Босфору, туда входила загранпаспорт, тоже документы, подготовка сама, промежуточные старты, которые у меня были на открытой воде, пробовать тоже важно, ну, потому что если бы я в первый раз в открытую воду бухнулась в Босфор, я не уверена, что я бы доплыла, хотя у меня некоторые, конечно, тренировки были более опасные, чем сам этот Босфор, ну, так, если по-честному. Вот, но в целом вот эти вот точки были у меня, ну, там, этапы, которые нужно было пройти в определенный период. Также так любую цель можно раскладывать. И спортивный тоже очень спорт очень круто раскладывается на такие штуки. Есть еще, кстати, про цели. Классная серия видео, называется «Цели Iron Man». Асокин, он сейчас А2... Ну, вот этот триатлон, это, по-моему...
А1.
А1, да.
Он его начинал, да?
Да, вот это круто. То есть, вот, посмотрев эту серию видео, он там как раз вот и дает очень четкое понимание того, как достигать спортивных целей на своем примере. Я, вдохновившись этим видео, пробежала полумарафон. Тоже была такая цель, которая, типа, где я и где полумарафон, 20 километров. Вот, потом... И, то есть, уже где-то было в опыте вот это, что ты можешь это сделать, что-то, что было раньше нереальным, ты садишься, говоришь с людьми, которые это уже сделали. Ну, вот, кстати, еще важно, наверное, в планировании и в целях, помимо, там, такого наставника и тренера, поговорить с людьми, которые это уже сделали. Потому что, когда... Вот в беге, когда я говорила, что я 20 километров собираюсь бежать... У меня полгода было на подготовку тоже. Какой-то у меня знаковый такой период. Когда я на работе говорила, мне, значит, один руководитель соседнего отдела сказал, да у тебя сердце остановится, ты чё?
А когда... Ну, это вот они любят, да, добряки.
Да, да я в самом...
Ты не сможешь.
В прошлом спортсмен, да я, да у тебя сердце остановится, ты не выдержишь. Я такая, окей, спасибо за ваше мнение. Я, в общем-то, не спрашивала. Вот. Причем это здесь еще важно смотреть, когда те люди, ну, непрошенные советы дают, ты вообще хочешь быть на них похожим или нет? Ну, если нет, то спасибо за ваш совет. Вот, а когда бегунам я говорила, что вот там собираюсь 21 километр пробежать, такие клёво, за сколько собираешься бежать? И это прям очень большая разница в восприятии сразу. И когда там люди говорят, что да, 20-ка, ну вот, короче, первая 20-ка у меня была вот такая, потом вторая такая, третья такая, потом марафон, и после марафона там я уж бегала их как тренировки. Ты такая, блин, ну то есть, есть что так можно? Ну и то, что там сложно и трудно где-то, это тоже нормально.
И никто про останавливающее сердце не говорит.
Да, ну нет,
там конечно. Там уже другие обсуждения идут, какое время, какой в каком темпе.
Как готовишься, да.
Да.
И круто, в принципе, там, побегать с людьми, которые прям вот тебя сильно на несколько голов выше, а ты понимаешь, что ты, ну, там, в разминочную какую-то для него, для этого человека, например, тренировку в 10 километров пробегаешь, и нормально. Ну, ок, значит, можно. Ну, то есть вот такие примеры для людей, у которых то, что тебе еще только предстоит, уже часть прошлого опыта. Вот это важно, это двигает тебя вперед быстрее, чем, ну, понятно, что чем люди, которые говорят.
Ну, типа, успехов тебе, да, но посмотрим, что там у тебя получится.
Такие люди тоже были, это тоже можно использовать как мотивацию, потому что у кого-то очень силен дух противоречия, у меня тоже есть он, в принципе. Ну, типа, ну окей, чувак. И просто когда я это сделаю, когда я это сделаю, я поставлю галочку, что там, ну, как бы, утрись. Вот. И вряд ли это может быть прям такой единственной мотивацией, но дополнительным это может быть, потому что, ну, еще есть такие моменты неприятные, например. Я вот у Димы Егорова в группе плавала самое последнее. Ну, понятно, там рядом со мной на дорожке чувак в шапочке Iron Man Frankfurt, и я такая, типа, месяц в бассейне первый в своей жизни. И был момент, когда мы на время плавали бассейн на 50 метров 100, я по традиции приплыла самое последнее, я помню, я вот как... И это всегда очень стрёмный момент, когда все такие висят на бортике, тебя ждут, и ты такая, блин. Ну, я старалась от этого абстрагироваться, что у меня есть задача, есть там та стартовая точка, с которой я стартую, и я все трудности здесь просто, ну, готова к ним заранее. И когда я доплыла, я встала, и помню, девушка поворачивается, Дима называет время, я уже не помню, какое... Она поворачивается и говорит, ну, это, конечно, не Босфор. Я на нее так смотрю, думаю, что, с мужем поругалась? Ну, то есть, важно еще понимать, из какой позиции, из какой мотивации, собственно, люди это говорят. Ну, она говорила это зачем? Она как-то со мной общалась, кроме этого? Нет, особо нет. Была ли в ее словах какая-то забота обо мне? Ну, нет. Ну, какое-то вот у нее было там что-то, может, собственное... не очень настроение, вот она его сбросила. И такие люди всегда будут. Это не говорит даже, что они плохие, это говорит просто, что, ну вот, ну есть такая человек-привычка, и чего теперь?
Ну вот смотри, мы сейчас, допустим, человек выбрал цель, он вроде бы замотивирован и готов уже начать двигаться к ней. А что его может поджидать? Скажем так, какие эмоции, с чем он может столкнуться, с какими эмоциями, о которых... Ну, в принципе, лучше было бы знать сейчас, чтобы потом, когда он с ними столкнется, не получилось так, что Господь, что с этим делать?
А мы про именно говорим про плавание?
Про эмоции и про сложности. Ну, не обязательно можем говорить про плавание, можем говорить про бег, про, в принципе, любой спорт. Но если удобнее, давай про плавание.
Ну, вот про плавание, если брать... Вообще, если в целом говорить, то там важно понимать, что есть цикл мотивации. Есть прям хорошие статьи от секты. Секта — это школа там, спортивная по...
Идеального тела.
Да, школа идеального тела. Там есть Лена Дегтярь, которая отлично делает лекции про циклы мотивации, спортивный как раз. Про то, что есть период первый — это круто, ты видишь результаты, ты что-то делаешь, ты сразу получаешь обратную связь, у тебя классный период мотивации, ты заряжен, вообще пофигу, кто там что говорит. Потом идет период супермотивации, это когда ты еще более вдохновляешься собственными результатами, а потом вот этот период бурного роста, он начинает переходить в плато, и то есть вот за этот вот шух ты начинаешь, ну, платить тем, что тебе нужно, там, грубо говоря, немножко времени на восстановление, и в этот период обычно уже становятся рутинными то, что раньше вызывало вот этот эффект. То есть первая там тренировка, когда ты проплываешь первый километр, ты думаешь, офигеть, когда три, я просто потом в голове пересчитывала, я точно все правильно посчитала, потому что, ну, мне казалось нереальным. Это я, девочка, которая вот сейчас проплыла 3 километра. Вот, и вот здесь, то есть вначале это такой вау-эффект, а потом он неизбежно пойдет на спад. У нас есть очень часто какая-то история про то, что должно все нравиться, гореть и зажигать, но так будет не всегда. И нормально то, что возникают сомнения, нормально то, что будет это со временем все, ну, более и более спокойно. Здесь вопрос в том, что когда ты вспоминаешь, ради чего ты это делал, вообще вписывалось вписывался, это тебя, ну, драйвит, это тебе помогает снова пойти на тренировку или нет? Иногда надо просто тупо вот просто следовать плану, то есть у тебя есть план, и ты идешь ему. Здесь хорошо работает то, что это конечно. Ну, то есть, ну, там, с Босфором, например, или с какими-то спортивными целями, ты знаешь, что это закончится, нет ощущения, что, типа, когда же? Вот, вообще, еще с открытой водой очень я благодарна Юле Осиповой, потому что она мне очень помогла тем, что она рассказывала, что будет происходить. Она говорит, ты зайдешь, ты не сможешь сделать выдох в воду, у тебя все вот так перехватит, ты будешь так... И когда со мной это произошло, я не испугалась.
Ты знала, что окей, да. Это так оно и должно быть.
Да, что это нормально, это происходит со всеми, и это там... Это причем был мой первый старт на открытой воде, я долго думала 500 метров или 1,5 километра плыть, в итоге осталось на 1,5, это было 3 круга. То есть первый круг я там полубрасом каким-то, ну, в общем, кое-как плыла, просто потому что я не могла опустить голову и сделать выдох. Второй круг уже как-то более-менее там... Сначала переходишь на кроль там одноударный, двухударный, потом на трехударный уже такая, ничего себе, потом где-то про технику вспоминаешь, что там что-то можно, пятки тянуть, носки, натяжение, струночка, там руку можно, локоть, ну, в общем, это все приходит. Вот, и это прям вот супер важно, потому что я знаю истории людей, которые выходили в этот момент, кто не был готов к тому, что это произойдет, они просто вышли. И это еще очень важно. Я для себя поняла вот в тот старт, что если бы я проплыла 500 метров и вышла вот с этим вот непонятным каким-то ощущением, что это был бы скорее негативный опыт. Потому что за вот эти вот 3 круга я освоилась и вышла с тем, что я с этим справилась, ну, как бы пришла в норму в такую. А так, ну, еще неизвестно, какие бы были эмоции. Но здесь важно учитывать свои особенности, потому что я вот любительница попреодолевать. Мне это прям, ну, в кайф. Есть кто-то, кому надо по-другому. Более бережно к себе. Важно вообще учитывать свои особенности и понимать, как ты достигаешь цели обычно. Кто-то прям там готов костьми лечь и идти любой ценой, а кто-то так, чтобы, ну вот мне комфортненько, я хочу там на вот небольшое количество дискомфорта готов. И это важно учитывать, это важно про себя знать и включать в свою просто программу и отдых, восстановление. То, что тоже часто пропускается.
То есть, по сути, получается, что если говорить о сопутствующих каких-то эмоциях и сложностях, то первое, что можно отметить, это отсутствие нужной информации. То есть, когда человек сталкивается с тем... Понятно, что мы все сталкиваемся с тем, к чему мы не были готовы, но если у тебя есть какой-то уже, скажем так, пласт информации, когда ты прочитал, что «ага», или кто-то тебе рассказал, что «ага, так может быть», то это все уже легче переносится.
Да.
И, соответственно, и с эмоциями, с любыми таким образом тоже проще справиться.
Ну, да, конечно, легче. Когда знаешь, что это нормально, и бывает, например, ну, многих трясет перед стартами, многих трясет вообще перед какими-то значимыми событиями, которые делают, и это тоже важно понимать, что это нормально. Ну, то есть, зная за собой и зная, что там вот сейчас меня потрясет, например, а потом я все выйду на старт, соберусь и все сделаю.
То есть нужно просто, получается, скажем так, промежуточно еще тестировать себя помимо тренировок.
Обязательно, да, вот прям...
На тренировочных стартах.
Да, а тренировочный старт — открытая вода, потому что это другое поведение собственно. Ну, открытая вода — это другие условия, там, когда ты поднимаешь голову, тебе волна вот так вот прилетает. Или, например, ориентированием я там плыла и перестала нужное количество раз поднимать голову, я вдруг слышу там «не туда!» И я такая «чё?» Поворачиваю голову, мужик какой-то мне машет «не туда!» Я поворачиваюсь и понимаю, что я как бы вдоль берега ухожу, а уже, а не, ну, по кругу к берегу, то есть в другую сторону сбился. Это тоже очень важно. И это навыки, которые тренируются только вот в условиях там открытой воды. Да, и, ну, и плюс это адреналин, плюс это такое, ты все равно выкладываешься, и ты все равно показываешь лучший результат, чем на тренировках, и это заряжает сильно, ну, то есть это дает такие эмоции, если честно, то у меня был вот этот вот старт на 1,5 километра первый в мой открытый, в открытой воде, он был больше заряжен, более такой бешеный по эмоциям, чем сам Босфор, ну, потому что это было новое, это было, ты там опускаешь голову в воду, а там ничего. Бездна смотрит на тебя, и ты такая, приветики.
Голубая бездна.
Голубая на Босфоре, а в Питерских озерах она такая.
Ну прям... там она темненькая, там чернота.
Грязненькая, да. Как там, правило. В общем-то, ну там все работает как проективная техника. То есть все то, чего именно ты боишься, оно на тебя тут смотрит. И ты такая, классно будет сейчас.
Блин, это, конечно, да. Это... Все, чего ты боишься, оттуда смотрит, ты сейчас сказала, я такая, так, а что же смотрит на меня из темных озер Ленинградской области, я сразу подумала.
Да, да, и это тоже, ну, это тоже вот какой-то как навык справляться с вот этим состоянием, важно его потренировать заранее. То есть надо понимать, что любой старт, он вообще любой спортивный навык, он состоит из набора разных более простых, и можно сводить к ним и тренировать их по отдельности.
Ты имеешь в виду, что эмоции можно тренировать по отдельности или... или...
Не, я имею в виду и моторные навыки, ну то есть просто плавание, скорость, выносливость, ориентирование на открытой воде. И эмоционально, в том числе, управление своими состояниями. Я очень не люблю термины про контролировать, потому что нас очень часто контролировать — это подавить. И типа «я не боюсь, я не боюсь», или там «я не злюсь, я не злюсь», а потом оно как бомбанет все то, что ты наподавлял. Вот, поэтому это важно просто понимать, что там бояться нормально, тревога — это нормально, то, что перед стартом, скорее всего, будет колбасить, это тоже нормально. И через это проходят все. Обычно вот я вижу в спорте, в любительском, очень крутое сообщество. То есть люди, которые готовы тебя поддерживать, делиться. И, блин, ну это очень важно, когда так происходит.
А у тебя не было такого, что после, например, Босфора, вот как раз-таки на, раз мы говорим про эмоции, на чувстве эйфории от проделанной работы и от того, что все получилось, тебе хотелось что-то проплыть еще? Надо просто ребят предупредить о том, что это зависимость своего рода. И вот как раз, когда ты это сделал, ты такой, я сделал! И потом такой, так, что там еще проплыть-то есть у нас?
Слушай, у меня было вообще противоположное. То есть у меня был сильный очень спад после Босфора. Я как раз в Турции там поехала на моречко, я думала... в Анталию, что я там полежу на пляжике и подумаю о своей жизни дальше, как быть. И что вот после с таким классным опытом, значит, вот этим сделанным, выполненным я смогла, я там сейчас напланирую себе новых целей. Я поняла, что я, в принципе, не хочу ничего. И это тоже, это часто бывает, ну, не только подспортивные, ну, там, ты знаешь, наверное, как тренер, что иногда на восстановительную тренировку вот просто заставить себя надо после стартов прийти, потому что, ну, блин, неохота. Вот, и у меня это было связано с тем, что я слишком много вложила в эту цель, и получилось, что выгорела. Ну, то есть все эмоции туда отдала, и это тоже важно — сохранять баланс, сохранять вот это вот... Помнить о том, что есть еще другие сферы жизни, которые, ну, останутся, Босфор пройдет, и люди останутся, вот, или там рабочие вопросы какие-то. Ну, в общем, то есть, если я думала изначально, что Босфор будет этапом к Ironman, то я поняла, что окей, Босфор я переплыла, и Ironman я пройду, это не вопрос. Это вопрос там приложенных усилий, времени, денег, ну, вот этих ресурсов. Я поняла, что у меня просто, ну, сейчас я не готова в это вкладывать столько энергии. И вообще у меня, ну, у меня там такой был достаточно мощный кризис смены ценностей про то, что вот ты забираешься на вершину, и это какой-то момент, когда кажется, что других вершин нет. Понятно, что они есть, но по факту я поняла, что у меня какие-то уже цели больше про глубину, а не про вот это быстрее, выше, сильнее. И поэтому это заняло время и такой период внутренней работы. Но так бывает не у всех. То есть если для тебя спорт — это просто спорт и некий такой там инструмент для чего-то, а не а не там, единственный смысл на какой-то период, ну или главный смысл. Единственное, это, наверное, слишком громко сказано, у меня все-таки была работа, там личная жизнь. Вот. Ну вот так, бывает тоже.
Ну вот смотри, мы же все равно так или иначе сталкиваемся со стрессом и в повседневной жизни, mm-hmm. и в спорте в целом, и на любой тренировке организм стрессует так или иначе. И вот каким образом, таким, скажем, ну, может быть, несколько каких-то вариантов последствий, каким образом стресс может влиять на результаты в спорте и в целом на вот общую мотивацию, общее самочувствие, скажем так?
Ну, здесь очень важно, очень большая тема, я темой стресса много занимаюсь. Здесь важно понимать, что стресс бывает разных типов. Есть эустресс и есть дистресс. Классически мы их определяем. Первый стресс, ну, то есть он повышает адаптационные возможности организма. То есть любая высокоинтенсивная тренировка, на которой ты умираешь, она, если у тебя есть достаточно времени для восстановления, потом угу. подращивает твои показатели. Ты как тренер это тоже хорошо знаешь. Я думаю, многие спортсмены это чувствовали. Но здесь важный именно момент, что у тебя должно быть достаточное количество ресурсов на это. Там, свадьба — это стресс, высшее учебное заведение, там, поступить, закончить — это стресс, новая крутая работа — это стресс. То есть у нас много таких ситуаций. Но есть дистресс, который... ситуации, которые превышают адаптационные возможности нашего организма. То есть, когда организм пытается адаптироваться, ему не хватает ресурсов, и он говорит, все. Ну вот. И важно понимать, в каком ты состоянии. То есть, стрессовая реакция вообще, это реакция именно тела, это реакция организма. И если... ее важно у себя замечать. Если ты постоянно находишься в стрессе и не выходишь из него, то он превращается в хронический. А важно понимать, что у нас раньше стрессовая реакция была, ну вот, когда на нас бежит тигр из джунглей, или когда там соседнее племя напало. А сейчас мы реагируем там на платеж по ипотеке, на письмо недовольного клиента, так же, как если бы это угрожало нашей жизни. Вот эта вот теория несоответствия, называется сейчас она очень популярна, она говорит о том, что ну, вот в этом причина, что наш мозг рептильный, он... Мы, в общем-то, потомки самых приспособленных, самых быстрых, то есть выживших. И, в общем-то, там личное счастье не входило в задачи эволюции, там надо было выжить и продолжить свой род. Если у тебя это получалось, ты молодец. Как там у тебя... Ты себя приятно чувствуешь, это не так важно. Вот, и важно это понимать свое состояние, понимать, замечать свои стрессовые реакции, уметь выходить из них, ну, то есть это про восстановление не только, вот, когда ты планируешь отдых, но иногда, когда ты просто здесь сейчас понимаешь, что так, сейчас ничего не угрожает моей жизни, все нормально, я вот там сейчас как-то очень сильно реагирую на то, что не соответствует. Помогает еще... Ну вот, кстати, помогает управляемость. То есть короткий, управляемый, контролируемый стресс, например, которым является каждая тренировка или каждый старт, это важно. То есть важно для человека сохранять чувство контроля над тем, что происходит. Ты знаешь, что там это вот через полтора часа или через час, или там сегодня вот старт во столько-то, закончится во столько-то. Ну, вот такие это основные моменты. Помогает медитация. Медитация вот без эзотерики. Просто сесть, подышать. Это как управление своим вниманием. Выключиться из того, что происходит в голове. И включиться в то, что происходит в реальности.
Ну да, это же на самом деле очень сложно. Я тут уже периодически пытаюсь медитировать, но это вот настолько... Только ты отвлекся и сразу так... Мне нужно сделать вот это, а еще вот это. И потом такой, так, нет, подожди, мы же сейчас медитировали. Ага, да. И потом опять по новой, ну, знаешь, так вот несколько циклов. Я не знаю, кто эти люди, которые могут сесть и час, даже там сидя в лотосе или просто в шавасане, ни о чем не думать. Я считаю, что они просто мега-гуру, и не знаю, как это им помогает в жизни, но я считаю, что они крутые.
Слушай, я как человек, который прошел випассану, например, и который сидел по 10 часов в медитациях, и некоторые из них были такие, что ты сидишь неподвижно, могу тебе сказать, что ты отвлекаешься и думаешь. Ну, то есть это иллюзия того, что ты ни о чем не думаешь, что вот у меня не получается, а есть кто-то, кто вот не думает. Нифига. На самом деле это наше сознание так устроено. Ты постоянно отвлекаешься. И задача медитации просто тебя возвращает. То есть твое внимание, это знаешь, как котеночек, который у тебя убежал куда-то, и ты такой, так, а не дерет ли он там шторы? И ты идешь и возвращаешь его там на кухню, где ты находишься, для того, чтобы присматривать и заботиться. Также и внимание. То есть оно у тебя куда-то ускакивает и будет ускакивать. Ты такая, ага, я отвлеклась там на мысли о том, что приготовить на ужин. И снова возвращаешь его к дыханию. Потом отвлечешься еще на что-то. Снова возвращаешь. И таким образом ты... Это как езда на велосипеде. Она состоит из микродвижений, которые удерживают равновесие. Но со стороны кажется, что человек ровно едет. Так же и здесь. То есть ты возвращаешь и возвращаешь, тем самым ты тренируешь концентрацию и устойчивость внимания. Каждый раз, когда ты вот замечаешь, что отвлеклась, и возвращаешься, это как, ну, там, я не знаю, проплыла 100 метров. И это вклад в общую тренировку. И обычно состояние меняется после там, медитации. Ну, то есть, если ты сидишь там 5-10-15 минут, всех по-разному, кто-то действительно может сесть сразу там и сходу 40 просидеть. Но он также будет отвлекаться. Просто это... Ну, когда человек медитирует, там над ним стрелочка не мигает зеленая с бегущей строкой, там непонятно, что у него в голове. Конечно, это исследуется сейчас, людей там, кто медитирует, подключают к МРТ, смотрят. Но в целом это такое сложное для изучения явление.
Ну, то есть, если не брать в расчет стресс, полученный именно от, скажем так, физической нагрузки, да, что потом приводит, естественно, к шагу вперед по физическим возможностям, то получается, что стресс в жизни, он может оказывать влияние на какие-то спортивные результаты посредством снижения общей мотивации, или ты типа такой, я устал, и мне тренировки не нужны, и вот платеж по ипотеке, то есть может, получается, спорт, он может быть своего рода такой медитацией, если человек отключается от повседневного стресса. Но при этом он тогда не должен стрессовать внутри вот этого отключения серии «Я последний, у меня не получилось».
Ну, здесь есть сразу тоже опять несколько факторов. Давай я попробую простым языком говорить, не внося термины, чтобы мы не путали, что такое стресс, стрессовая реакция, потому что стрессовая реакция — это реакция нашего организма, и она может быть на, у двух разных людей на одну и ту же ситуацию. Для кого-то это будет лютая жесть, ну, например, какая-то вот просто рутинная работа. Для кого-то это жесть и невыносимый, это реально стресс. Для кого-то это прям вот то, чем хочется заниматься всю жизнь, чтобы все было понятно. Со спортом здесь важно, во-первых, понимать, что сам спорт, спортивные нагрузки — они меняют биохимию тела, и это, ну, положительно сказывается. То есть вот с точки зрения тела можно иногда там пробегать какое-то свое напряжение, свои эмоции, которым мы не даем выход. Проплавать тоже, в принципе, можно. Я помню эти моменты, когда у тебя отключается голова и действительно входит в такое медитативное состояние. По большому счету, вот способность включиться в настоящий момент, вот полностью, а здесь в спорте приходится, особенно в циклических видах спорта, где ты один на один с собой, и ты повторяешь вот определенные циклы движений, это само по себе очень располагающая ситуация к, ну, такому медитативному состоянию, и это может быть способом разрядки и способом перезагрузки, восстановления. Здесь важно просто смотреть общий контекст. То есть можно прийти на тренировку и убиться на ней, и делать это месяц, и потом удивляться, а почему я ничего не хочу?
У меня перетрен.
Да, почему у меня перетрен, почему меня все бесит, почему я ем как не в себя, почему там я срываюсь на работе, дома на всех. То есть общее состояние, оно сказывается на все, на всем там. Но здесь важно понимать, что вообще происходит. То есть тренировки, они должны быть адекватны состоянию. И тогда спорт будет способом, ну, действительно зарядить эту энергию, восстановить, зарядить свою батарейку, а не, ну, там, посадить ее. Ну, то есть вот здесь очень мало, мне кажется, в жизни каких-то универсальных рецептов, которые можно сказать, что вот так точно. Важно смотреть по состоянию. Я буду, наверное, это много раз повторять. Способствует.
Ну, да, это важно. Важно себя чувствовать. И отслеживать, когда ты вот реально сейчас готов пойти на тренировку, а когда ты не хочешь пойти на тренировку, и ты не гнобишь себя за это, а просто такой, ну, мне вот надо. Денек нужно простить себя и не пойти на тренировку.
Да, и здесь еще важно, что, ну, во-первых, это нормально не хотеть, и все время от времени не хотят там на тренировке, даже или там, если говорить о медитациях, даже Далай-Лама говорит, что иногда ему не хочется медитировать. Так что, ну, мы так устроены. В психологии спорта есть два разных термина, разводят усталость и утомление. Усталость как состояние психоэмоциональное, а утомление как состояние тела физическое. И бывает, что они не соответствуют. То есть, например, причем и в одну, и в другую сторону. Может быть, человек такой, нет, я не устал, а на самом деле он устал. Вот у фитнес-тренеров есть для этого такой способ, там просто тонус мышц проверить. Эспандеры есть такие жесткие очень. Они дают человеку, смотрят, сколько раз он может пожать. И он может говорить, что все нормально, я тут после работы чуть-чуть устал, но я в норме, а там он пожать его может 3, а обычно там 5. И это говорит о состоянии тела. Или бывает наоборот, что я устал, и еще 3 раза, и человек делает, и нормально. То есть это не про состояние тела, а про его там ощущения,
ну, такие психологические. Именно эмоциональные.
Да, 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 то есть его там психологическое состояние, психоэмоциональное. Вот. И это тоже важно про себя понимать. Иногда можно пропустить тренировку, если ты понимаешь, что, ну, блин, если объективно там ты не досыпаешь давно, и уже все бесит, и уже там, ну, значит, что-то надо где-то сбавить обороты. А если, в принципе, там можно попробовать прийти на тренировку, посмотреть. Часто бывает, что там, как говорят, самое сложное в йоге расстелить коврик, самое сложное в тренировке собрать сумку и выйти из дома. И часто бывает такое, что ты не хочешь, может быть, идти на тренировку, или там раздумываешь, что, может, но не сегодня, лень. А ты приходишь, хорошо поработаешь, и состояние меняется, в другом выходишь. Заряженный, бодрый.
Гормоны.
Да, да, да. Это тоже то, что, опять же, надо учитывать. Наше все.
Гормоны наше все.
Да.
Так и живем на гормонах.
Точно.
Хорошо, смотри, есть ситуации промахов и провалов. Даже там в тренировке, на стартах, по жизни. А что делать людям, особенно людям, у которых есть синдром отличника, и вот они никогда себя ни за что не хвалят и всегда собой недовольны. То есть он пришел на тренировку, проплыл, допустим, один раз улучшил время, ну, если мы говорим про плавание, да, в беге то же самое, один раз пробежал там 100-200 метров, быстрее улучшил время, а на следующий месяц вот на контрольной курсовке он время, допустим, на секунду ухудшил, и он такой сразу, ну, все, что-то тут не так, либо со мной не так, либо тренер что-то не то дает, и, ну, даже в таких каких-то коротких моментах люди бывают очень часто недовольны собой. Там, это не получилось, то не получилось. Вот что ты можешь сказать по этому поводу?
О, это одна из любимых тоже тем в работе. Избавляться от синдрома отличника. Ну, то есть в жизни вообще, по большому счету, уже никто не ставит оценки. Школа закончилась, и оценки ставим мы себе сами. И, ну, это приводит к таким часто ситуациям, когда люди сами себя загоняют в очень сложное состояние. По большому счету всем, если так брать глобально, всем плевать. Ну, то есть нам очень часто кажется, что вот сейчас там я вот что-то сделала не так, и, о боже, боже, мир рухнет, но в целом мир не рушится. Ну, то есть вот как в примере с той девушкой, которая сказала, ну, как бы, ну, она сказала, и что. Я могла переживать из-за этого, я помню прям вот этот момент, когда я сделала сознательный выбор не переживать, потому что у меня нет на это силы, ресурса.
И как... Ну да, ты могла бы засомневаться и такая, типа, о, да что я вообще, да куда я, правда, ну, серьезно. Ну, это очень круто, на самом деле.
Это, да, это тоже навык такой, который тренируется, и, ну, это фраза, которую не могла поставить под сомнение, там, Босфор и путь дальше. Ну, я просто знала, что я все равно продолжу, ну, как бы, Есть, всегда найдутся люди, кто будет, кому это не понравится, или кто там просто решит что-то сказать. Важно очень, у нас вообще в культуре очень мало самоподдержки. У нас даже есть какой-то культ вот этого самобичевания, самокритики, подвига, героизма. Очень часто там, где этого не надо, загнать себя и вот как бы гордиться этим и считать, что вот тогда жизнь-то не зря. Но на самом деле это приводит к тому, что люди оказываются вот в сложных состояниях очень сильно. Либо очень сильная тревога, либо депрессия, ничего не хочется. И... Во-первых, поддержать себя — это вообще важный базовый навык взрослого человека, уметь себя поддержать, когда тебе говорят что-то не то, когда ты устал. Ну, то есть представить, что если бы на твоем месте был лучший друг, или твой ребенок, или партнер, ну, то есть человек, которому, до которого тебе есть дело, который тебе важен, никому не приходит в голову утопить его в критике в этот момент, когда ты понимаешь, что ему и так сейчас хреново, и он сам все понимает, зачем. Ну, то есть, если ты будешь так с лучшим другом разговаривать, как с собой, то у тебя скоро не останется лучшего друга. А мы сами от себя никуда не денемся, и тут получается такая ловушка. То есть это почему-то нам, ну, понятно, почему там исторически так складывается, кажется, что это как-то делает нас лучше, но на самом деле я могу разочаровать, что вот эта самокритика, она не приводит ни к чему. И она портит, ну, я имею в виду ни к чему с точки зрения того, что ну, положительных результатов. Важно...
Даже в умеренном количестве. То есть не бывает самокритики в умеренном количестве или всё-таки бывает?
Ну а что она дает? Ну вот, зачем? То есть если...
Ну ты типа такой, сам себя подопнул, типа, да давай, ты чё, слабак, или ну, что-нибудь такое. Или что, слабо, да. Ну давай.
Смотри, у меня было так с бегом. Я начинала, когда бегать, у меня был лишний вес, я говорила себе серии «Давай, ленивая задница, тащи жопу на тренировку». Я бегала через ненависть. А потом я в какой-то момент начала бегать через другое. Я говорю, ну давай, девочка, это тебе поможет, это тебе, для тебя хорошо, у тебя изменится состояние. И, в принципе, внешне происходило одно и то же. Я собирала вещи и шла на тренировку, и бегала. Но я по-разному проживала свою жизнь, в разных эмоциях. Ну, то есть где-то через то, что я себя гнобила, где-то через то, что я себя поддерживала. И вот это вот «давай, девочка», оно у меня в какой-то момент появилось таким очень сильной внутренней опорой. И важно, что, ну, есть сейчас исследования такие, что люди, которые умеют проявить поддержку и сочувствие по отношению к сами к себе, они более эмоционально устойчивы, то есть они через кризисы, через трудные ситуации лучше проходят. Ну, то есть, помимо того, что произошла какая-то неприятная ситуация и нормально чувствовать себя хреново, они не топят себя и не загоняют вот в это, вот в этот штопор, а поддерживают. И не приходится тратить дополнительный ресурс. Понятно, про что я говорю? То есть ты можешь через вот эту ситуацию пройти, ну как, ну блин, ну да, так бывает. Жизнь вообще, она обычно не соответствует нашим ожиданиям о том, что у нас все будет без проблем, ровненько, хорошо. Нам кажется, там, что путь будет прямым, он будет разным. Будет, ну, будут и откаты, будут там...
Трейл.
Да,
это... Наша жизнь — это трейл.
Точно. Вот это трейл, а не шоссейная гонка. Вот, здесь, ну, важно, у нас есть очень много стереотипов вот это, про эту какую-то доброту к себе, сочувствие, что это жалость, например, но жалость — это не то же самое, что сочувствие и поддержка. Я вот по своим клиентам часто вижу, как они, когда они начинают поддерживать себя, насколько они спокойнее становятся, когда вот этот внутренний голос появляется. У всех у нас есть голос внутреннего критика, который говорит «всю херню переделывай». Но в целом важно понимать, что это вот, ну, просто такой вот голос. Ты не знаешь, что все на самом деле так. И вообще, как тренер, вот иногда надо быть для себя таким, знаешь, заботливым, любящим тренером, который говорит, окей, вот такие результаты, что было хорошо, вот это, вот это, вот это, что можно улучшить, вот это, вот это, вот это. То есть критика есть конструктивная. Это не про то, чтобы сказать, что все... ну, то есть, что ты Д'Артаньян, а все вокруг нет. А это про то, чтобы, ну, здраво понимать, что да, вот сейчас там почему-то ухудшился результат. Почему? Что можно сделать, чтобы это исправить ситуацию? Вот Очень часто критика — это замена действиям по исправлению ситуации. То есть вместо того, чтобы сказать, окей, здесь вот там я налажал, и вот в этот момент это прям реально очень важный скилл, сказать себе, я налажал, и поехали дальше, все, не надо. Ну вот у нас, ну, есть еще, опять же, культурное вот это, что человек, который вот так с собой обращается, он какой-то более духовный, более глубокий и более такой хороший, но это же не так, это вообще ничего ни о чем не говорит. И на это тратится очень много сил, а человек, по сути, стоит на месте и, ну, иногда сам себе вот это желание двигаться дальше он отрубает. Ну, то есть он понимает, что вообще ошибаться, ну, типа, у него нет права на ошибку, это тоже моя любимая вообще тема. Когда люди успевают у себя это право на ошибку забрать? Господь Бог ты, что ли? Вот, ну, то есть, типа, я не могу ошибиться. Ну,
но это перфекционизм.
Да, это перфекционизм, причем который такой мешает жить. Это не... Ну, все равно мы все ошибаемся всегда, и это нормально. И когда ты делаешь что-то новое, ну, откуда есть ожидание, что у тебя все с первого раза супер получится? Если бы это было так, то, ну, люди бы к тебе приходили на тренировки, а не ты бы шел куда-то учиться и готовиться. Ну, то есть, это жизнь, и это нормально, это не ошибки, это опыт. И ты либо умеешь с этим опытом обращаться и учитывать его, и идти дальше, сохраняя вот это ощущение себя собой нормальным человеком, который просто ошибается. Либо ты загоняешь, ну, играешь сам с собой в эту игру, что, боже, я ошибся, как так? Но здесь важно понимать, что, да, важно стремиться к идеалу какому-то, но понимать, что он недостижим, что мы живые. Ну, то есть вот это вот такое понимание того, что это разные вещи. Наше представление об идеальном себе, мире и так далее, и то, что происходит в реальности, это разные вещи. Я очень долго могу и много говорить об этом, потому что это, конечно, бич современности, вот эта вот критика.
То есть в любой ситуации провала и промаха нужно просто ситуацию проанализировать не с точки зрения самоуничижения, ах, какой же я неталантливый спортсмен или человек и все что угодно, а именно разобрать, да, ошибки, что можно улучшить, где я налажал, и поехать дальше.
Да, прям сесть и прописать. Ну, во-первых, это конструктивная критика, которая открывает возможности дальше. Ну, то есть, когда ты садишься и видишь один список, что было хорошо, и это важно с него начать, что... потому что всегда есть что хорошо. И вот этот вот момент обесценивания — это механизм, который тоже затягивает очень сильно в такую воронку внутреннюю, потому что обесценить можно все что угодно. Вообще все. Ну, а смысл тогда? То есть, ну, внутреннее такое получается, что перспектив нет, потому что ты все равно все обесценишь. Такие отношения с собой напряженненькие возникают. Ты садишься, анализируешь, говоришь, блин, чувак, ну да, вот это сейчас обидно. И любому бы на твоем месте было обидно, что ты такой классный, вот там улучшил на 5 секунд свое время в прошлом месяце, а в этом ты там на 2 пункта опустился. Но заметь, что 3 по-прежнему в плюсе. И дальше идешь, да, говоришь, ну, вот. Это такой базовый уровень.
А есть ли у тебя что-то на тему «поддержи себя сам»? Ну, такое, знаешь, типа самоподдержка. И вот, например, у тебя самой получается поддерживать себя саму?
Да. У меня это прям еще какой-то такой голос стал устойчивым. И такая внутренняя опора. Хотя я тоже любительница пообесценивать себя и покритиковать. Но вот сейчас со временем этот голос... обрастает уверенностью голос вот этой внутренней поддержки, мне стало легче, лучше и приятнее жить. И вот про «поддержи себя сам» я иногда при работе с людьми предлагаю им представить на своем месте лучшего друга, быть себе лучшим другом, потому что это очень важно, как ты в трудных ситуациях сам с собой себя ведешь, как лучший друг. Или как враг, как союзник, или наоборот. То есть на чьей ты стороне в этот момент? На своей или против себя? И у каждого свои слова, у каждого свое поведение в этом. Но это прям сильно меняет качество жизни. Особенно вот этот момент осознания того, что вот это вот... Ты, критика бессмысленна, вот именно такое самобичевание, и оно тебе ничего не дает. То есть, и ты можешь этого не делать. Вот это, наверное, самое важное, то, что ты можешь этого не делать. Когда появляется вот это пространство выбора в какой-то момент, когда там вот это внутреннее привычное, привычный монолог или диалог там у кого как разворачивается о том, что вот, я опять не получилось, и ты думаешь, блин, ну, отстань. И идешь себе заварить чай, вот это вот прям поворотный момент и у клиентов, и у меня тоже. И это всегда выбор.
В общем, быть себе другом.
Ну, быть себе другом, да. Это, может быть, даже как-то пафосно звучит в духе популярной психологии, но если это начать делать, просто вот попробовать недельку пожить с собой так, как будто ты себе лучший друг. Заботиться о себе, делать что-то хорошее, разговаривать. Ну, я имею в виду, что слышать, о чем мне надо вообще, да, про что я. Это важно. Такое, как упражнение можно попробовать.
А расскажи, пожалуйста, про свой опыт работы с параатлетами. Я знаю, что ты ездила недавно в Турцию. Там не только были параатлеты, так понимаю, у вас ты была спикером, коучем и проводила какие-то лекции.
Да, есть Слава Бураков, параатлет, он профессиональный спортсмен, играет в команде баскетбол на колясках, и они уже многократные чемпионы России. Мы с ним проходили 6-недельный курс по снижению стресса на базе практик mindfulness. И он очень классный, он очень ресурсный. Вот. И Слава пригласил меня в проект выездной Formula Motion Social. Его делает Элеонора Колесникова, девушка, которая организовывает большие фестивали спортивные в Турции. И задача этого проекта была показать, что ребята в инвалидной коляске могут путешествовать и нормально отдыхать, потому что очень часто люди в инвалидной коляске сталкиваются с кучей проблем и сложностей, которые не приходят в голову даже людям, которые ходят. И сейчас много говорят про доступную среду, много делают для этого, это здорово, но часто бывает такая история, что на бумаге одно, а по факту другое, и там пандусы те же делаются с нарушением нормы не так, как должно быть. И для того, чтобы это понять, надо просто с этим столкнуться. То есть нужно однажды сесть в инвалидную коляску и проехать, например, этот маршрут, чтобы понять, что куча трудностей вот этих, ну, они становятся очень трудно преодолимы, практически нереально. И это каждый день, каждый день. Я об этом знаю не понаслышке, потому что у меня очень близкий человек, мой папа, он 20 лет назад получил травму позвоночника. И, господи, через столько ему пришлось пройти. И при этом он сохранил человечность, такое очень глубокое достоинство, и для меня это он бесконечный пример, и я учусь у него. И это тоже мое мерило такое, что когда мне кажется, что мне трудно, вот как разница между усталостью и утомлением, я просто вспоминаю, что такое объективные трудности, когда прям вот физически нет у тебя возможности что-то сделать. И вот это, понимаю, что все в порядке у меня. И я безгранично уважаю ребят, которые в такой ситуации, действительно очень трудной, остаются активными, продолжают полноценно жить, развиваться, реализовываться, заниматься спортом, общественной деятельностью, работать, гражданскую позицию активно занимают. И в этом всем мне хочется, вот чем я могу быть полезной, поддержать тех, кто уже что-то делает. Поэтому я давно хотела начать работать с ребятами, у кого есть травма. Вот в этом году начала и буду продолжать. Ну и впоследствии, конечно, я бы хотела начать работать уже в тот момент, когда люди получают травму, потому что это очень жесткая ситуация, и у нас, конечно, никакие психологи не работают. У нас там даже врачи периодически творят лютую жесть в этих обстоятельствах, и это, конечно, необходимо.
Ну, то есть, по сути, получается, человек начинает жить новую жизнь в другом, не то что в другом теле, тело-то понятно, что у него тоже, но, допустим, вот попал человек в аварию, и оказался он обездвижен и находится в инвалидной коляске. Это же для очень многих как раз-таки стресс, это вот то, о чем ты говоришь, что никто с этим не работает.
Это не то, что стресс. Слушай, ну, это, конечно, с одной стороны, действительно дичайший стресс, но обычно стрессовая реакция, она у нас острая и короткая. Здесь же речь идет о том, что перестраивается, ну, просто работа мозга, перестраивается работа как центральной, так и периферической нервных систем. Поэтому здесь мы говорим скорее о таком переживание и горевание — это такая комплексная эмоциональная реакция, которая имеет свои этапы, которая длится в норме, если ты все проходишь год, причем сюда входит и развод, переезд, потеря работы, например. Но в данном случае, когда это идет переживание утраты возможности ходить вместе с ней, жизненных перспектив многих, то это гораздо, конечно, дольше происходит, и это абсолютно нормально, и там накладываются еще определенные жизненные обстоятельства, потому что здесь по-разному начинают раскрываться люди вокруг, друзья, близкие, здесь определенно накладывается просто период реабилитации, физические, физиологические процессы, очень много боли, ну, в общем, это жесть. И люди по-разному, ну вот, по-разному. Кто-то говорит, что поменялась жизнь до и после, кто-то говорит, что она поменялась не в этот момент, а позже. И я остался тем же человеком, просто потерял здоровье. Здесь речь скорее идет о том, что люди по-разному в этих обстоятельствах справляются с ними, ведут себя. В общем, как и всегда в жизни, сложных, трудных ситуациях, которые требуют проявить себя, люди ведут себя по-разному. И получается, что также и травмы становятся таким катализатором, который проявляет, по большому счету, те человеческие качества, которые есть. В то же время хочется, чтобы как можно больше людей проходило через это насквозь и возвращалась к активной, к наполненной, к полноценной жизни. Это супер важно.
Скажи, может быть, у тебя есть какие-то, вот если три пункта, которые ты бы, вот, как говорится, любой спортсмен должен обязательно у себя, не знаю, развивать, контролировать — так себе слово, как ты правильно сказала. Ну вот какие-то три момента, которые ты, может быть, хотела бы пожелать спортсменам, чтобы они не усложняли свою и без того непростую спортивную тренировочную жизнь.
Вопросик, так вопросик. Ну я точно не буду пользоваться формулировкой, что спортсмен должен. Это каждый как-то решает. Но мне кажется, что есть универсальные навыки, которые очень сильно помогают в любой ситуации, даже не только в спорте. Первое — это умение... Это все про управление вниманием. Первое — это умение концентрироваться на задаче. Ну, то есть, например, у тебя там в жизни может много чего происходить, но сейчас ты плывешь 3 километра. Или там 1.5 километра, неважно. Или сейчас ты вот там час, ты отрабатываешь технику. И ты концентрируешься на этом. И если ты на тренировках хорошо это отрабатываешь, то ты к соревнованиям можешь подойти с вот этим умением сконцентрироваться на том, что ты сейчас сделаешь. Не на том, что кто что скажет, какой будет результат, кто там лучше, кто там хуже, а так, что окей, я сейчас просто там иду, захожу в воду и плыву свои 1.5, 2, 3, 5, 10. Второе — это умение переключаться, умение выбирать, куда направить свое внимание. То есть умение вот это вот как раз сделать, принять решение, что я сейчас концентрируюсь, или принять решение, что я сейчас не буду думать об этом. И умение управлять своим состоянием, привести себя в нужное эмоциональное состояние, понимать, умение наблюдать за собой, понимать, как у тебя работает, потому что у всех по-разному. Кто-то подходит к соревнованиям, и им там вечер перед соревнованием надо пообщаться, чтобы не думать, и быть там, где громко, шумно, весело, а кому-то надо побыть в тишине, в одиночестве, и уйти к воде, в лес, просто закрыться в номере. У всех по-разному. И вот умение понимать, как у себя, как у меня, и использовать это для себя. Ну, то есть превращать это в ресурс. Потому что если это просто знание, это не работает. Ну, прикольно, там, я это знаю, круто. А вот умение применять и создавать для себя рабочие вот такие модели, вот это, наверное, третий такой пункт, один из самых важных. Опять же, сквозной через все сферы жизни.
Хорошо, а есть у тебя что-нибудь такое, вот, чтобы ты вот без моих вопросов хотела бы еще добавить, сказать, пожелать?
Слушай, наверное, я бы хотела пожелать каждому вот это ощущение возвращать себе, если оно вдруг теряется, или сохранять его, то, что он автор своей жизни, и вот он все, что делает, он может на это влиять. И будь то спорт, будь то профессия или любая другая сфера, это всегда что может. Да, сегодня испытание пожарной сигнализации, я все ждала, сработает или нет. Я еще хотела сказать про планирование, когда мы говорили, может быть, я наговорю, ты потом куда-нибудь это вставишь.
Да, давай, конечно.
Про планирование есть такая классная штука, которая работает, когда ты берешь листочек или два листочка, делишь на 12 квадратиков свои планы на год, ну или под период, там, 3 месяца, 6 месяцев, и вписываешь туда все свои спортивные цели, потом списываешь работу и рабочие проекты, потом личную жизнь и детей, там, семью, родителей, в общем, вот эти вот моменты. Отпуск, если будет, дела по дому, если ты их делаешь, и потом смотришь, вот, как бы, насколько это реалистично. Это очень помогает иногда, ну, так, отрезвиться, потому что если там все плотником, помни о том, что обычно мы не учитываем состояние, где-то там ты можешь заболеть, например, или может там что-то случится, там приедет теща, свекровь, бабушка, и ты хочешь, не хочешь, ты это время проведешь с ней, то что в этом плане у тебя должно быть пространство для маневра, для того, чтобы ты мог до них дойти. Потому что если очень жесткая конструкция, то ты с нее слетаешь и думаешь, а, ладно. А если и важно оставлять себе возможность вот эту вернуться снова в ритм постепенно, может быть, не так там, не на той скорости, которая в начале была, но вот продолжать. То есть любой шаг лучше, чем остановиться. Наверное, если важно дойти до цели. Иногда важно отказаться от цели. Ну, вот.
Но отказаться от цели это тоже.
Это тоже большой шаг. Да. И здесь, ну, важно, здесь важно этот опыт понимать, почему ты делаешь, зачем, и опять же не загнобить себя. Ну, то есть иногда это прям, это просто здравый смысл, который говорит себе, что ты просто убьешься там. И, ну, вот есть люди, которые проходят Iron Man и показывают, там еще обычно накладывают героическую музыку, как они ползут последние метры, переваливаются буквально через этот финиш, отпихивают волонтеров. Но это идиотизм. Ну, то есть это плохая подготовка. Абсолютно точно. Особенно сейчас, когда есть куча статей, типа «Как подготовиться к Iron Man за 1,5 месяца?» Блин, ребята, никак. С нуля. Типа, с дивана до Iron Man. Ну, блин. У тебя есть близкие, на которых это тоже скажется, если ты останешься инвалидом после этого старта. И очень мало вещей в жизни имеют смысл, ну, вот такой, что вот это прям стоит того, чтобы оставить там здоровье. Ну, ради чего? Этот старт пройдет, и ты потом будешь разгребать эти последствия.
Ну, это героизм. Это героизм, слабоумие и отвага. Ты же сама правильно сказала, что мы любим героев, которые пожертвовали чем-то во имя чего-то. Вопрос, чем и во имя чего, и стоило ли оно того?
Вот. И со временем ты приходишь к тому, что, в общем-то, героизм очень часто, он у нас ненужный. Ну, то есть героизм говорит о том, что ты плохо подготовился, ты что-то не предусмотрел, ты где-то что-то продолбал. И это, конечно, в культуре это типа, да, ты молодец, вот, несмотря на все трудности, но в какой-то момент взрослый человек понимает, что эти трудности можно себе не создать. Ну, то есть просто правильная подготовка, она решает. И очень много вещей, которые работают, они требуют гораздо большего героизма, другого рода причем, для того, чтобы просто все работало без сбоев, без перебоев, без вот этих вот великих, как бы, в кавычках, усилий.
Все, да? Вот теперь я высказалась.
Вот, ну да.
Саш, спасибо тебе большое. Очень круто, что мы состыковали, нашли время для такой важной, на самом деле, темы. Я понимаю, что на нее можно говорить не час, не полтора, и так можно целый день об этом говорить, потому что это очень длинная тема. Но я считаю, что мы затронули такие очень важные моменты, которые ребята смогут применять и в повседневной жизни, и в спортивной жизни. Поэтому спасибо тебе большое.
Спасибо тебе, это круто, это очень интересно поговорить про важное, вспомнить там свои, свой путь, какие-то ошибки, может, кто-то сможет их избежать, учесть, не повторить.
Это был 4-й выпуск подкаста «Пропитанные спортом». Подписывайтесь на обновления нашего канала, потому что, наконец-то, теперь вы можете слушать наши новые выпуски в iTunes в разделе «Подкасты». Ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте о нашем подкасте в соцсетях. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока!